Ты же капитан, военный человек. Да бог с ними, с твоими эмоциями. Просто выключи их. Скажи себе, что у тебя нет никаких эмоций. Нет и не было никогда. Именно сейчас, сегодня, наедине с этой пачкой сигарет, он должен решить, что делать дальше. Он должен опередить Степана, который наверняка уже пытается сложить 2 и 2 и вот-вот получит правильный ответ. Он должен выкрасть ту Володькину тетрадь до того, как Степан догадается внимательно прочитать ее. Ну, на все про все у него день от силы 2. Не густо. И еще была одна мысль, пугавшая его до такой степени, что он никак не мог заставить себя додумать ее до конца. От этой мысли холодел позвоночник и ломило зубы. Вадим Чернов был уверен, что человек, убивший один раз, непременно убьет и второй. Кто следующий в списке? Кто еще должен заплатить за тайну, как заплатил глупый Муркин? И когда? Эдуард Белов был совершенно уверен в том, что он гораздо лучший начальник, чем Павел Степанов. И уж точно гораздо лучший заместитель, чем Вадим Чернов. В последнее время Черный раздражал его как-то особенно сильно. Степан тоже раздражал, но с этим приходилось мириться. Белов не был ни дураком, ни оголтелым карьеристом, и поэтому вполне отчетливо понимал, что даже если ему удастся перепрыгнуть Чернова, то Степана ему не перепрыгнуть никогда. Обстоятельства раз и навсегда сложились так, что Степан, как жевательная резинка, которая была, есть и остается удивительно вкусной, был, есть и остается главным в их скромной компании. Это нужно пережить тоже раз и навсегда или уходить из строительных технологий. Уходить. Значит, вырываться на оперативный простор, доказывать окружающим, что ты не верблюд, искать и находить деньги, переманивать заказчиков, умения расторопных и так далее, и тому подобное, и так без остановки, пока не сдохнешь или не прогоришь, и тогда все равно сдохнешь. В наше время никто никому долгов не прощает. Еще 100 раз подумаешь, прежде чем решить, нужно тебе это самое соло, или лучше пока продолжать петь в хоре. Из ванной вернулась раскрасневшаяся и очень хорошенькая Лёля. Скинула на пол нечто воздушное, именуемое в литературе диким словом пеньюар, которая почему-то бесила образованного Эдуарда Белова, потрясла в воздухе совершенной формы ногами, отчего софьяновые остроносые туфли описали в воздухе 2 ровные дуги и шлепнулись далеко за 7-спальной кроватью, в которой злился Белов. В Лёлином присутствии злиться было невозможно, и Белов моментально перестал, но Лёля напряжение почувствовала сразу, грациозно, как экзотическое розовое ухоженное животное. Она вспрыгнула на кровать, оказавшись именно там, где ей было быть лучше всего, под правой рукой Белова. — Ты чего такой надутый? — спросила она, пристраивая к его руке идеальной формы попку, которая, Лёля прекрасно об этом знала, приводила его в восторг. Или я замучила своего милого мальчика? Вот с милым мальчиком она дала маху, потому что Белов моментально вытащил ладонь из-под ее попки и вообще как будто отодвинулся, хоть и не сделал ни одного движения. Лёля была умна и осторожна, и поэтому свою ошибку почувствовала сразу. — Ну, да чего ты надулся? — повторила она, мигом изменив тон дрянной девчонки на тон подруги жизни. — Уезжать надо?
— И уезжать тоже надо, — признался Белов неохотно, ибо на задворках его жизни до сих пор маячила жена, которая как бы ничего и не подозревала о мужниных шалостях, и на работе все плохо. —
Господи! — воскликнула Лёля и слегка куснула Белова за голое выпуклое плечо. Тоже мне новости. На работе плохо. А у вас разве на работе бывает как-то еще? Белов засмеялся и вернул ладонь на нежную попку. На самом деле они уже поговорили о беловской работе. Каждое свидание они начинали с беловской работы. Это было правило, которое никогда не нарушалось. Пожалуй, Белов не смог бы сейчас вспомнить, когда это началось. Разговоры о работе вместо милого любовного сюсюканья. Впрочем, на сюсюканье Белов был, в принципе, не способен.
— Лёлька, ты гениальнейшая из женщин! — сказал Белов искренне и погладил ее так, как ей нравилось. От макушки до ухоженных пяток. Одним движением. Ты права, как всегда. Опять затевать про работу глупо, тем более мы уже все обсудили, но так я уж устроен.
Ты устроен? Абсолютно так же, как и все остальные мужики, кокетливо сказала Лёля и сунула руку под покрывало. По-моему, тебе надо расслабиться.
— Да я уже и так расслабился, — пробормотал Белов. В некоторой, впрочем, очень легкой панике. Лёля явно ждала от него продолжения банкета, а он не мог и не хотел его продолжать. Да домой давно пора, на самом деле. Его жене не было никакого дела до того, где проводит вечера ее драгоценный муж. Или она делала вид, что ей нет никакого дела, но Белову наличие жены было исключительно удобно. Он пользовался ею как щитом, когда ему нужно было прикрыться от чрезмерных требований или посягательств слишком активной Лёли. Вот интересно, как же он будет жить, когда бросит жену и станет частью Лёлиной биографии? Куда он будет смываться, когда станет невмоготу? Разве он сможет всю оставшуюся жизнь выносить Лёлю? Настроение испортилось окончательно, и Белов, каким-то фальшивым движением погладив Лёлю по голове, перекатился на край спального гипподрома и поднялся. — Ты что? — спросила насторожившаяся Лёля. — Все-таки решил ехать? — Ты же знаешь, что мне нужно, — ответил он с некоторым раздражением. Он почти всегда пребывал в раздражении после слишком активного секса. Кроме того, ему нужно было подумать. И Степан обещал звонить. Что-то там мои козлы с ярмаркой в Нижнем наколбасили. Можно подумать, что Степан не знает твой мобильный, — сказала Лёля с легким презрением в голосе. Она знала всех, с кем работал Белов, и начальника, и сослуживцев, и подчиненных. Да сам-то он по вечерам сидит дома, как сторожевая собака в будке, так что ему никакого резона нет мне на мобильный звонить. Он считает, раз он дома, значит, и все должны быть дома. Я тебе всегда говорила, что он идиот. Несколько непоследовательно заключила Лёля, решив, что обижаться сейчас глупо и непродуктивно. Хочешь кофе? Я сварю. Или пиво?
Лучше кофе, — попросил Белов, поморщившись. Пиво он в рот не брал, но Лёля всё время об этом забывала, хотя ей полагалось помнить. Пока он в блаженной, почти обморочной истоме стоял под душем, она приготовила кофе, очень плохой, и выложила какие-то маленькие тарталетки из расписной немецкой пачки. Готовить она не умела и не любила, и варку супа считала чем-то безобразно мещанским. Белов был уверен, это от того, что выросла Лёля в городе Гомеле, где были свои понятия о светскости и мещанстве.
— А что местное население? — спросила она деловито, когда Белов уже кинул в свою кружку белые таблеточки сахарозаменителя и приготовился сделать первый глоток. — Все по-прежнему против? — Как баба-яга?
Вопрос означал, что она уже совершенно примирилась с тем, что Белов вот-вот уедет, и даже готова обсуждать с ним производственную тему.
И еще. Это означало, что она вполне может забыть о том, что он не выносит пива, но про его дела она не забывала никогда.
Умана. Ох, умана была Лёля, и это его пугало. Чем дальше, тем больше. Но обойтись без её советов он уже не мог.
— А местное население, Лёлечка, — ответил он задумчиво, — на то и есть местное население. Заняться им нечем.
Жизнь у них скучная, а мы их так шикарно развлекаем. То телевидение приедет, то депутаты из сельсовета набегут, то менты пожалуют.
— Это я все и так знаю, — перебила Лёля нетерпеливо. — Ты мне толком расскажи.
Пока он рассказывал толком, она задумчиво болтала ложкой в кружке с кофе. Никакой привычки к этому аристократическому напитку у нее не было, и она старательно ее вырабатывала. Больше всего на свете Лёля любила газированную воду Буратино и белый хлеб, густо намазанный маслом и посыпанный сверху сахаром, а вовсе не какую-то горячую коричневую гадкую жидкость.
Однако приходилось привыкать, образ тонкой штучки требовал еще и не таких жертв, и Лёля готова была принести все. Сколько бы ни было жертв,
Белов замолчал и хлебнул из своей кружки, а Лёля сказала задумчиво, «Ну, то, что они не уходят, тебе только на руку». Нужно правильно их использовать, и все будет хорошо.
— Верно я говорю?
Белов смотрел на нее и молчал, а она продолжала, как ни в чем не бывало.
— Самое главное для вас сейчас — это чтобы ваши заказчики вас не кинули, мало ли что. Перестрахуется какой-нибудь козлик, решит, что если у вас труп в котловане, так с вами и дел никаких нельзя иметь.
Я звонил Рудневу,
— признался Белов неохотно.
Об этом никому не полагалось знать, тем более любовнице, тем более такой, как Лёля. Рассказал ему, что у нас за дела.
— А если Степан узнает?
— быстро спросила Лёля.
— Уволит?
— Он у вас с приветом, а ты через его голову не узнает, — ответил Белов уверенно. — Я принял меры.
Лёля искоса на него взглянула, но решила глубже в вопрос не вникать.
Иногда лучше не знать, чем знать. — Я должен ехать, — сказал Белов угрюмо.
Сильное раздражение, как кофейная гуща, поднявшаяся со дна кружки, подступило к горлу, грозя залить все положительные эмоции, какими он зарядился в Лёлиной постели.
Боже мой! Он и впрямь зачем-то пытается уверить себя в том, что встречается с Лёлей ради постельных удовольствий.